Вот эта медаль, мне кажется, особо ценная. Запомните мое имя. Меня зовут Кэлло Петриашвили. Многие рекорды сегодня бы были невозможны, если бы был такой строгий контроль тогда. Французы к этому относились очень с иронией, особо не переживали.
С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дубнов. Здравствуйте. Трудно припомнить, когда последний раз Олимпийские игры удостаивались столь противоречивых откликов, в которых яркий восторг смешан с негодующим ядом. С другой стороны, никогда, даже в полузабытых 80-х годах прошлого века, Олимпиада не проходила в столь накаленной политической атмосфере. При этом даже самые отчаянные критики не подвергают сомнению спортивный накал игр, которые в этом плане стали настоящим праздником. Не осталось в стороне от этого праздника и Грузия. Как посчитал спортивный журналист Давид Какабадзе, каждый четвертый ее олимпиец вернулся домой с медалью. «Лучше ли это, чем в Токио», как призывал грузинский олимпийский слоган? Как вообще меняется то, что должно было по замыслу Пьера де Кубертена стать справедливостью, благородством и миром? Кто и зачем хотел испортить праздник? И, наконец, можно ли спасти олимпийский футбол? С Давидом Какабадзе в подкасте «Большой Кавказ» мы ищем ответы на эти и другие вопросы.
Вопрос арифметического свойства. Значит, есть какие-то разночтения. Лучше, чем в Токио или хуже, чем в Токио? Если судить по количеству медалей, то вроде бы хуже. А если по советской технологии подсчета очков, да, 3 за золото, 2 за серебро, то значительно лучше. Ну вот чисто арифметически, как бы ты с этим расхождением обошелся?
Нет, ну я думаю, что немножко лучше, потому что 3 золотые медали, а там было только 2. Чемпионство все-таки больше должно цениться, чем любые другие медали. Хотя, конечно, все медали на Олимпиаде – это очень важная вещь. Но я думаю, что все-таки чуточку лучше.
А по сути в спортивном плане?
Ну, надо еще учитывать, что здесь было меньше спортсменов. Так что получается, что каждый четвертый спортсмен грузинской делегации завоевал медаль. Если я правильно подсчитал, там 28 было спортсменов и 7 медалей. Да, хотя у меня по арифметике тройка была в школе.
По качеству выступления, по сути выступления, это было круче или нет?
Ну, по видам спорта это по-разному получилось, потому что, например, полный крах был классиков борцов. Я такого плохого выступления грузинских борцов ни в одном виде не припомню. Там было 3 спортсмена всего, и практически все они выбыли из соревнований, не набрав ни одного очка, если не считать предупреждения и вот технические очки. Приемов не было, а борьба красна именно приемами, да, и хотя вот в классической борьбе, вернее, ее называют сегодня греко-римская борьба. В зрелищном тане, мне кажется, что вот греко-римская борьба самая непривлекательная из видов борьбы. Там приемов меньше, чем в остальных видах, и, ну, даже учитывая это, количество приемов, сделанных грузинскими борцами, было бы минимальное. Практически не было. Очень плохое выступление. Если говорить о других видах борьбы, вот там дзюдо и вольную борьбу, если брать эти два вида, там, мне кажется, очень хорошо выступили грузинские спортсмены. Конечно, вот предпоследний день Олимпиады, 10 августа, вот это был самый такой волнующий и самый, я думаю, успешный день для грузинской делегации, где в напряженной борьбе, правда, в очень напряженной борьбе. Победа Талахадзе действительно была такая непростая. Мы были, так сказать, как бы приучены к тому, что он очень легко побеждает на всех соревнованиях буквально.
Да, Талахадзе в тяжелой борьбе, это совершенно не звучит.
Да, 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 как-то не связывается. Но на этот раз действительно было так, хотя разница между первым и вторым местом 7 килограммов, это немало, конечно, но все-таки борьба была тяжелая, так как мы знаем, что у Талахадзе вот последний год был непростой, У него были проблемы со здоровьем, его беспокоила спина, другие травмы. Об этом особо не говорилось, ну, в узких кругах, так сказать, об этом было известно. Так что вот эта медаль, мне кажется, особо ценная и важная, потому что вот именно потому, о чем мы уже говорили.
Но это как не относись к тому, что Талахадзе побеждал в более серьезной борьбе. А все-таки эта медаль как была и запланирована. Ну, в общем, как бы это было понятно, что это тот минимум, который Грузия должна была получить. Но есть медали, которые вы, как считается, недополучили. Да? Прежде всего, это фехтование, это сабля. Сабля – это самый тяжелый вид судейства, да, даже на фоне всего остального фехтования. Там, даже когда появилось электричество, ничего не спасло. А сабля – это последний вид фехтования, в котором оно появилось. И тем не менее, поведение Базадзе говорит нам о том, что он действительно был очень разочарован. И, насколько я понимаю, в Грузии, хоть как бы не очень все, может быть, понимали фехтование, но возмущены были все повально. А что говорят какие-то более-менее объективные специалисты?
Ну вот я читал, во-первых, самого Базадзе, мы все знаем его высказывание уже потом, когда он успокоился, он давал интервью и говорил несколько раз, что его обделили судьи, что как минимум 5 очков были спорные. Спорные – это значит, что судьи дали предпочтение сопернику, а на самом деле должны были дать ему. Давай не будем обсуждать его поведение. Мне оно не понравилось, честно говоря. Так же, как и поведение Уты Абе, японской дзюдоистки, после поражения. Но если говорить об оценках специалистов, они более или менее, во всяком случае, грузинские специалисты, согласны с такой оценкой. Они разделяют мнение, что Базадзе заслуживал победы. Кроме этих интервью, я еще говорил с Арчилом Гогелия, нашим коллегой, моим первым редактором и бывшим известным фехтовальщиком. И он тоже мне говорил, что судьи необъективно повели себя. Разочарование Базадзе можно понять, потому что подобная история с ним случилась в Токио. Да? Его там тоже, по мнению многих, судей обделили, несправедливо отнеслись к нему. И он очень надеялся, что, будучи первым номером рейтинга мирового, очень надеялся, что на этой Олимпиаде он все-таки сумеет достичь цели. Ему уже немало лет, ему за 30 уже, и, естественно, хотя он сейчас говорит, что он на следующей Олимпиаде будет выступать и будет добиваться своего, но кто знает, это уже не в его руках, я думаю, потому что в 35 лет будет трудно, наверное, бороться за золото.
Ну, если говорить о потерянных, да, недополученных, условно говоря, медалях, то, ну, Базадзе, наверное, да, еще мы можем так говорить. Но почему Грузия так рассчитывала на дзюдоиста Тушишвили? А там же нужно было побеждать, в общем, не кого-нибудь, да, неизвестного египтянина, как в случае с Базадзе, а самого Ринер.
Ну, во-первых, у Тушишвили есть титулы, он и Ринера побеждал на международных турнирах, и Ринер уже не тот, которого мы все знаем на протяжении десятилетий. Он на этом турнире, он выбрал очень прагматичный стиль борьбы, мне кажется, он раньше, его выступления всегда были очень зрелищными. Он на этот раз особо, так сказать, не блистал в этом плане. Хотя, конечно, заслуженно победил. А что касается ожиданий, я не думаю, что многие в Грузии обязательно ожидали золота от Тушишвили. Но медали точно ожидали. И вот от этой медали практически он сам отказался своим вот неспортивным поведением.
А что там случилось?
Мне кажется, там очень все просто было. И это все на кадрах можно посмотреть, можно перемотать, можно в деталях, что есть и фотографии. По окончании схватки, после того, как судья уже объявил победу Ринера, и Тушишвили смирился с этим, он уже лежал на спине, когда Ринер склонился над ним и схватил его чуть ли не за горло как-то. И при том высунул язык вдобавок ко всему.
Я это видел, я не мог понять. Это какой-то вот запал боя, да, это еще не прошедшая спортивная злость, или действительно хотел его оскорбить? Мне трудно в этой поездке?
Тут есть предыстория такая, что несколько лет назад на международном турнире на Грэнд-Слэме Тушишвили якобы напал на Ринера сзади после того, как судья дал отбой. И вот все воспринимают это как месть, да, как вот поступок, который был в ответ на тот неспортивный поступок Тушишвили несколько лет назад. Так что это не все так просто. Огорчение, самое большое огорчение, наверное, нам доставил дзюдоист Суламанидзе, молодой дзюдоист, очень перспективный, который буквально отказался от золота, которое лежало у него в кармане, вынул из своего кармана и положил в карман азербайджанскому борцу, сопернику своему, который очень силен, но он вел за 20 секунд до окончания схватки, он вел с большим преимуществом и умудрился за эти 20 секунд два раза получить предупреждение и быть снятым с турнира.
А на прошлой Олимпиаде же тоже была какая-то история, когда грузинский, по-моему, борец тоже на последней секунде буквально все отдал.
Петриашвили был, да. Это вот Петриашвили, который в этом году, слава богу, сумел удержать победу, хотя был близок к такому же поражению. Он вел 10-1, и за последнюю минуту это преимущество сократилось до 1 очка. И 10-9 он выиграл в итоге. Я думаю, если бы еще 10-15 секунд продлился бой, я думаю, он бы проиграл. Потому что иранец, который считался явным фаворитом, этот Заре, в Иране он вообще культ, это культовая личность, если можно так сказать. В Иране его обожают, просто боготворят. И все ожидали от него победы. И он вот в последнем чемпионате, по-моему, чемпионате мира 23-го года это было, они в финале тоже встретились, и он с явным преимуществом победил. Но вот Петриашвили удалось все-таки удержать на этот раз это преимущество. И он стал вторым борцом за историю грузинского спорта, который на 3 Олимпиадах завоевал медали всех 3 качеств. У него была бронза, потом было в Токио серебро, и вот сейчас золото. И, между прочим, очень интересное видео, может, ты видел, распространилось в соцсетях, когда вот этот самый Гено Петриашвили, уже олимпийский чемпион, выступает в каком-то телешоу, будучи еще даже не школьником. Он говорит, что он входит в детский сад, там у него с бабочкой такой он выступает, и в конце своего выступления он говорит, что его мечта стать борцом, и он добавляет: «Запомните мое имя, меня зовут Гено Петриашвили». Ему тогда 6 лет или что-то вот такое, 5 или 6 лет. Очень смешное видео.
Но Гено Петриашвили – это же еще и трагическая же история, да?
Еще было похищение, да, история с похищением, когда его в 11-летнем возрасте похитили с целью получения выкупа. И он на протяжении более 3 месяцев находился в плену у похитителей. Слава богу, эта история закончилась благополучно.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
Ну вот мы говорим большей частью о таких силовых видах спорта, да, борьба, тяжелая атлетика. Но ведь как бы грузинская история не сводилась как бы к такому довольно узкому ассортименту, да. А что вы потеряли по сравнению с советским периодом? Я понимаю, что вы были в составе сборной, что как бы отдельно Грузии не было, как бы нам сейчас обязательно об этом скажут, да, напомнят. Вот. Да. Но тем не менее же было и многое другое, да. Была легкая атлетика, была, ну...
Стрельба из лука, гимнастика. Были виды спорта, в которых мы получали золотые медали. Иногда, благодаря тому, что грузинские спортсмены были в составе сборной Советского Союза, как, например, Корки и Саканделидзе стали олимпийскими чемпионами с баскетбольной командой Советского Союза, или там Важа Качарава с волейбольной командой. Да, вот были такие случаи, когда у нас олимпийские чемпионы появлялись только благодаря тому, что советская сборная выигрывала. Между прочим, здесь есть и другая сторона медали. Очень многие борцы тогда не попадали в сборную Советского Союза, просто конкуренция была огромная. И попасть в сборную Союза было очень трудно. И, безусловно, были бы медали какие-то еще, которых мы лишились. Не вспомнить Виктора Санеева, я думаю, сегодня никак нельзя, потому что это был великий спортсмен, действительно, и я не побоюсь этого слова, великая личность. Это такого скромного человека я в жизни не встречал. Такого скромного и доброго, порядочного человека, который, ну, я не знаю, он всей своей жизнью доказал, что вот так нужно жить, так нужно жить. И кроме того, что он 3 раза становился олимпийским чемпионом, на 4-й Олимпиаде в Москве он завоевал в напряженной борьбе серебряную медаль. Значит, был близок к золотой, буквально одного шага ему не хватило до вот этой золотой медали. Так что не вспомнить Виктора, которого уже нет с нами, к сожалению, никак нельзя.
Если как бы исходить из той же самой арифметики, то Грузия, ну, выступила где-то на уровне довольно больших стран, да, больших и географически, и в спортивном плане. Она выступила на уровне Украины, обошла довольно многих таких грантов.
Я думаю, что все-таки выступление нужно оценить положительно. Я думаю, что это все-таки успех, когда такая маленькая страна, как Грузия, завоевывает 3 золотые медали, всего 7 медалей, и обходит такие страны, как Турция, скажем, у которой нет ни одной золотой медали, или там Польша, Венгрия, Болгария и так далее. Да? Но, да, и кто-то подсчитал, по-моему, что если сравнивать число медалей с населением, Грузия вышла на 7-е место, кажется. Вот меня, например, больше поразило выступление новозеландцев, которые страна, которая по населению чуть больше Грузии, там 5 миллионов с чем-то, кажется, она завоевала 10 золотых медалей. 10 золотых медалей, всего 20 медалей. Так что вот это действительно большой, огромный успех. Что касается выступления Грузии, это тоже успех, но ну, ничего из ряда вон выходящего, мне кажется, в этом нет.
Ну, я просто попутно вспомнил, что я узнал какую-то новую географию, например, не знал о том, что есть такое государство Санта-Лусия.
Да? Значит, да, 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 да.
Я очень удивился, что есть, оказывается, другая Доминиканская республика, да, Доминикана.
Да, да, да.
Вот если мы как бы перешли уже к географическим новостям, как все сама Олимпиада вообще в спортивном плане? То есть, с одной стороны, как мне показалось, ну, становится меньше рекордов. Но при этом в спортивном смысле были какие-то совершенно невероятные вещи. Тот же баскетбол и так далее. Вот с баскетболом очень интересно, потому что я помню, когда американцы первый раз приехали своим Dream Team, но это было как бы продолжение гастролей, да, все матчи были выставочные. Вот, когда литовцы и хорваты, да, дали им бой, это было просто какой-то сенсацией. А сейчас все дают бой. Сербы там 3/4 игры, их возят, значит, просто по площадке.
Просто фантастически сыграл первые 3 периода. Они буквально переигрывали американцев.
Да, да, все научились играть, какие-то вещи уравниваются. Это мысль, которую очень многие проводят, еще начиная с чемпионата Европы по футболу, что все теперь как бы уравнялись, и нет таких явных лидеров, которые были признаны раньше. Или это что-то другое?
Тенденция и в футболе, и в баскетболе, и вообще в международном спорте такова, что силы уравнивают. Это, безусловно, очень редко встречаемся с результатами, когда на чемпионате мира, скажем, одна команда выигрывает со счетом 9-0, как это было, например, с Заиром, там, я не знаю, или ну, много таких. Все уже научились играть, как бы...
И играть, и бегать, потому что, как я не помню, что голландцы вот так вот так бегали, значит, на короткие дистанции, скажем, да? Мы уже про Санта-Лусии тоже говорили.
Да, конечно, да. Вот голландцы и в легкой атлетике, и в других видах как-то выступили очень сильно, мне кажется. И вот эта тенденция наблюдается, безусловно. Эта Олимпиада подтверждение тому. А что касается рекордов, это тоже тенденция, которая не сегодня началась. И это свидетельствует о том, что все-таки границы какие-то существуют человеческим возможностям. Человек не может пробежать 100-метровку за 1 секунду или за 2 секунды. Естественно, эти рекорды будут улучшаться, но уже не теми темпами, к которым мы привыкли там, в 70-е годы прошлого столетия. И вот, например, рекорд того же Боба Бимана, да, сколько он держался, и до сих пор это результат, который недосягаем для лучших даже прыгунов в длину сегодня. Это один фактор. А другой фактор – это то, что международное олимпийское движение и вообще спортивное движение очень активно борется с применением допинга. Несмотря на то, что еще попадаются случаи применения допинга, и спортсмены за это получают дисквалификации и так далее, все-таки число таких случаев, оно уменьшается заметно. И спортсмены уже боятся. Вот это тоже способствует уменьшению числа рекордов.
Самая поразительная, на мой взгляд, история обновления рекорда, самая замечательная, это, по-моему, это история литовского дискобола, да, Вергилиуса Алекна, да, который 20 лет назад установил свой рекорд, и сейчас побил этот рекорд его сын Миклс.
Но он проиграл все-таки дискоболу из Ямайки. Да, последняя попытка этого спортсмена лишила литовца золотой медали.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
Ну, вот если мы говорим про допинг, ну, вот мне как-то, не знаю, такие детские воспоминания, да, мне вот грустно думать, что, скажем, Сотомайор допрыгнул свои 2.45 под допингом, или что Усейн Болт.
Я не могу утверждать, конечно, но, да, я думаю, что многие спортсмены, устанавливая рекорды свои...
Вот, не только ГДРовские.
Да. Да, и, может быть, Биман тоже, кто знает. Многие рекорды сегодня бы были невозможны, если бы был такой строгий контроль тогда.
Но есть же какие-то противоречия в самом олимпийском движении, потому что, ну вот, скажем, появление каких-то новых видов спорта, на мой взгляд, не очень даже зрелищных, хотя, как бы, дело такое очень субъективное. А вот как ты относишься к тому, что появился брейкданс, да, к примеру? Или там, не знаю, маунтинбайк?
Маунтинбайк еще куда ни шло. Ну, а вот что касается брейк-данса, я вообще не понимаю, как это можно назвать спортом. Ну, можно, кто-то может сравнить это с художественной гимнастикой, например. Если художественная гимнастика – спорт, тогда брейк-данс тоже спорт. Ну, тогда можно и бальные танцы тогда внести в Олимпиаду. Мы когда были маленькие, в школе играли, игра была такая, -5, баскетбольная игра, надо ее тоже внести тогда. Или очко была такая тоже игра баскетбольная. И вот я очень рад, что брейк-данса на будущей Олимпиаде уже не будет.
Нет ли ощущения, что вот Олимпиада как бы достигла того уровня значимости, веса и всего остального, что, может быть, она уже как бы сама под ним сгибается? То, в общем, то, что, собственно говоря, ложило свою основу, вот сейчас начинает играть против нее. Восторг индивидуального совершенства, то уступает место, значит, каким-то, значит, политическому коллективизму, я деликатно это говорю, да, национализму в самом дремучем виде. Или это вопрос мока, вопрос вообще подходов?
Я думаю, что это вопрос мока в первую очередь. Там всегда очень много говорится о коррупции, и эта тема довольно такая популярная. И очень много говорится о том, что вот международные федерации, они пытаются разными способами как-то проникнуть в Олимпиаду и стать составляющей, значит, олимпийской программы. И мне кажется, что в этом направлении МОК очень многое может сделать. И вот на будущий год будут новые выборы, выборы нового президента. И Томас Бах, нынешний президент МОК, уже объявил, что он не будет выставлять свою кандидатуру. И мне кажется, что новый президент как-то обязательно, у него другого выхода просто не будет, должен провести очень серьезные реформы Олимпиады, потому что если так будет продолжаться, Олимпиаде грозит потеря статуса самого главного спортивного события на планете.
Может начать с того, что спасти футбол олимпийский, потому что, ну, как-то уже даже обидно, уже в баскетболе, да, все по-настоящему. Зимой в хоккее все по-настоящему. А вот самый главный, можно сказать, из спорта, вот он просто в каком-то унизительном положении.
Да. Я думаю, это будет трудно сделать любому, кто бы ни стал президентом. МОК, потому что ФИФА ни в какую не хочет уступать. ФИФА хочет быть единственной организацией, которая проводит главный футбольный турнир. Потому что, ну, известно, что, вот, например, если брать баскетбольный чемпионат мира, да, это американцам абсолютно на этот чемпионат, извини за выражение, наплевать. Да, они никогда не приезжают с лучшей командой. Там есть, конечно, хорошие баскетболисты всегда, но это, как правило, это сборная колледжей, а вот в Олимпиаде хотят участвуют все. Вот Дурант, например, такая звезда. Он уже трехкратный, по-моему, да, уже олимпийский чемпион стал в этом году. Или трехкратный, я уже точно не помню. Но много раз он уже выступал на Олимпиаде. И все хотят быть в числе олимпийских чемпионов. Но в футболе это пока не получается. Вот именно потому, что если футбол внести в Олимпиаду без всяких ограничений в программу, тогда олимпийский турнир может, не только может, но скорее всего станет самым престижным, самым главным футбольным турниром. И вот этого как раз ФИФА не хочет допустить.
Да то, как тебе вообще Олимпиада сейчас даже не в политическом смысле, а вот в каком-то, не знаю, в эстетическом, в культурологическом. Ну, я помню много Олимпиад, да, значит, и все открытия как-то, я могу сказать, что я поклонник этой церемонии, вот, но, в общем, как бы сам жанр требует и хочет смотреть. А вот такого открытия, как парижское, я не помню в каком-то смысле праздничное. То есть это было сделано там, как бы, там, в стиле, в ярмарочном стиле, в самом хорошем смысле этого слова, да. Кому-то могут, там, не нравиться Пьеро, Арлекин, там, грубоватые шутки, там, все что угодно. Но, тем не менее, сама атмосфера была самой праздничной всего, что я в своей жизни помню. Почему именно эта Олимпиада при этом стала объектом таких нападок? Речь даже не только о том, что, значит, перерывы на России или еще кем-нибудь. В общем, в Грузии, которая идет в Европу, тоже примерно такие же отклики в самом массовом смысле.
Страна, и здесь, да, довольно сильные вот эти настроения такие, фундаменталистские, я бы сказал, неприемлющие, да, даже иронии, даже шутки какой-то, да, совершенно безобидной иной раз, да. И вот то, что даже католическая церковь в Франции самой, критикой вот этого, то, что вот это, ну, я думаю, что французы к этому отнеслись очень с иронией, особо не переживали за эту критику, хотя извинили.
Любое лыко было в строку французам. И там картонные кровати, в которых я, например, ничего ужасного не увидел, да. А уж триатлон Сеня стал просто праздником для всей этой публики. Почему, да, вот именно французская Олимпиада? То, о чем мы говорим, было всегда, да. Всегда Олимпиада была каким-то, не знаю, вызовом, вкусом, опять же, в хорошем смысле иногда, открытие, да. Но вот такого не было, чтобы прямо вот так вот ополчились.
Ну, трудно сказать, почему именно эта Олимпиада. Теперь вот, например, если брать скандальный случай с боксерами, вернее, вот в женском был такой скандальный случай, у многих возникло чувство несправедливости, что, вот, что этот турнир прошел не в справедливой и не в равной борьбе, а, ну, заранее было, так сказать, преимущество одного участника. Что касается Сены, там, хотя и говорят, что $1.5 миллиона было потрачено на то, чтобы очистить ту тот отрезок, от которого проводился турнир, но все-таки у многих спортсменов были признаки тошноты после соревнований. Некоторые сошли с дистанции просто потому, как они говорили, что вода была грязная и так далее и тому подобное. Ну, такие случаи, конечно, не способствуют положительным оценкам.
Сегодня в подкасте «Большой Кавказ» мы со спортивным журналистом Давидом Кокабадзе подводили итоги Парижской Олимпиады для Грузии и для всего мира. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго. До встречи через неделю.